Верующим нашей группе нужно было перейти реку Стырь. Тоненьким льдом была покрыта река с двух сторон берегов. Через реку было положено круглое бревно. Юноши и девицы с трудом, сидя на бревне, передвигались на ту сторону берега. И все перебрались, кроме старенькой сестры, 70 лет. Как же она? Как ей помочь перейти реку Стырь? Мы не знали. Она знала скорого помощника в бедах. Подняв руки к небу, она произнесла, как нам показалось, долгую, громкую молитву на иных языках. Эхом откликнулась молитва ее в лесу. Небо прояснилось. Из-за туч показалась луна, осветив весь ее вид, ее шевелящиеся губы. Затаив дыхание, мы смотрели на одну из тех, кто, как сказано в Псалме 91, в 16 стихе, «И в старости плодовиты, и сочны, и свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем». Спаситель наш, Он – дорога правды. Аллилуйя! Она, сделав рывок вперед, подобно девице, с закрытыми глазами, с поднятыми руками, пошла по скользкому бревну с возгласом «Аллилуйя! Аллилуйя!». Она шла лучше самого искусного акробата. Все мы исполнились Духа Святого. Радость наполнила нас, неизреченная и преславная. И с тех пор, поистине, стало понятным, что такое служение Духа, когда апостол Павел называет его славным. Эта сестра преклонных лет в видении увидела белую тропинку, по которой она перешла с одного берега реки на другой. Не все хотят познать многоразличную благодать в истине, как познали ее колоссяне. Ту благодать, где Господь, Бог, вникает во все вопросы жизни верующих людей, людей, наученных, исполненных и водимых Духом Святым. Там же, на уже упомянутом хуторе, в доме собралось немало молящихся. Никто не смотрел на время, не говорил, что затянули собрание, да и не составлялись программы по вымыслу людей. Там была работа благодати Божьей, Духа Святого. Глубокая ночь. Позднее время. А молитвы не утихают. Пророчества, видения Господни, обнаруживающие тайны сердец людских, наставляющие и утешающие их. И несмолкаемый клич славы Спасителю Господу. Аллилуйя! Зов Святого Духа, Авва, свидетельствующего Духу нашему, что мы есть дети Божьи. И так бывает, как говорил апостол Павел, во всех церквах у святых. Там были и дети-школьники. Я спросил мальчика: «Ты в школу ходишь?» «Да, да». «Ты уроки уже сделал?» «Да». «Мне Господь в видении показал готовое решение задачи, и я уже записал его в тетрадь». Как это прекрасно! Как это радостно! Все заботы наши возложить на Господа. Он дивно печется о детях своих. Аминь. Аллилуйя. Водимые Духом Божьим есть сыны Божьи. Вторично возвратился в Донбасс, исполненный Духа Святого, с проповедью к незнающим Бога и о Его Царстве. За 19 дней уверовало во Христа Иисуса 19 душ. Господь крестил их Духом Святым, а я, по повелению Господню, крестил их в воде. Был вечер. Наша группа молодежи спускалась с горы по улице поселка и пела песню, незнакомую для жителей, которые уже успели выбежать из домов своих. Одни просто из любопытства узнать, что это за люди? Другие же были пленены чудесной мелодией и спешили послушать песнь, нарушавшую вечернюю тишину. Друг мой, к Господу приди с верою живой, у Его святой груди ты найдешь покой. «Эй, эй, откуда вы такие молодые?» На вопрос женщины юноши и девицы остановились, прекратив пение. «О каком покое вы поете, и где можно найти его?» Тем временем жители поселка собирались вокруг нас, группы молодых людей. С радостным, сияющим лицом я сделал несколько шагов, устремив свой взор на одну женщину, и спросил ее: «Помнишь ли ты в жизни своей хоть один отрадный день покоя?» «Нет, сыночек, жизнь моя полна горести и мучений. Постигла нас голодовка. Отец мой и мать моя умерли, и я осталась круглой сиротой и выросла среди чужих в нужде». Женщина, давясь слезами, продолжала: «Затем вышла замуж. Муж мой пьянствовал и ужасно меня избивал. Ушел на войну, так и не возвратился. Детей не было, я осталась одна. И по-прежнему влачу одинокую, мою жалкую жизнь». Взглянув на женщину, затем на окружающих, стоящих рядом, я сказал: «Мы, христиане, проповедуем Царство Божие, о котором говорил Иисус Христос. Спаситель всех людей, будучи на земле, говорил: «Исполнилось время и приблизилось Царство Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко». В этом развращенном мире люди не имеют покоя. Они, как бродящее вино, не успокаиваются и расширяют душу свою, как ад. Покоя в мире нет, а еще хуже, когда его нет в сердцах людей, откуда исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления. Люди, Иисус Христос – ваш лучший друг. Придите к Нему, и будете прощены им. Он любит вас. Он единственный ваш покой. Впустите Его в сердце ваше. Он избавит вас от одиночества, примет в великую семью спасенных народов. Покой только лишь во Христе Спасителе. Тот получит его, кто сейчас же оставит этот мир с его похотью очей, похотью плоти и гордостью житейской, кто хочет преобразовать свою жизнь в совершенный образ Спасителя и Господа Христа Владыки. И не только покой, тот получит и жизнь вечную в Царстве Бога и Христа, уготованные верующим еще от создания мира. Там нет господина, нет жалкого раба, нет печали, нет слез. Там согласие и мир, братство людей. Об этом мы поем, об этом говорим, и поистине это скоро и непременно будет. После недолгой беседы с жителями поселка Михайловка мы, юноши и девицы, двинулись в путь, вниз к ручью, с той же песней на устах. «Поспеши к Христу теперь, сбрось греховный гнет, Он открыл спасение дверь и тебя зовет». И эта песня эхом отзывалась где-то вдали Орловой балки. Перейдя ручей, мы спустились в балку, идя по узкой тропинке, которая тянулась через густо заросший кустарник. Над балкой взошла луна. Четко обрисовались верхушки кустарника. в серебристом сиянии мерно покачивались задумчивые долголетние дубы. И вот поляна. Глубокие тени пересекали лесную поляну. Где-то вблизи хрустнул сучок. Какая-то птица испуганно взмахнула крыльями, улетела в чащу леса балки. Сладкозвучные соловьи не умолкали. В каждом кусте столько соловьиных песен на сотни ладов, что, заслушавшись их, радуешься. О, аллилуйя! Лес балки был полон прелестнейшего очарования. И вот уста невольно открываются, говоря: «Как дивно все, величественно!» Сердце и плоть восторгаются к Богу живому, и хочется непрестанно благодарить и прославлять Творца неба и земли, восклицать вместе со всей природой: «Ах, дивен, свят, свят, свят наш Бог! Аллилуйя!» Дунул тихий ветерок, и вся балка наполнилась благодатным благоуханием. Мы остановились, затем преклонили колени, приникнув к земле головами своими, поклонились живому Богу, Творцу Вселенной, и молились: «Господи Боже, Владыка наш, во имя Сына Твоего, Иисуса Христа, нашего Спасителя, молим Тебя, пошли хотение и действие веры и силы Духа Святого, дабы нам еще с большим дерзновением проповедовать Твое Слово Евангелия, не знающим Тебя и Сына Твоего. А тем людям, слышавшим Слово Твое, дай обрести Твой небесный покой, уготованный всем, возлюбившим Твое явление. Слава Тебе ныне и вовеки! Аминь! Аллилуйя!» И явился в видении молящимся ангел Господень и сказал: «Здесь будет церковь». И стало так. Церковь возрастала. Бог прилагал спасаемых к церкви. Холод и зной, дождь или снег не останавливали нас идти, нередко пешком, в города, поселки и шахты с благой вестью. И так насаждались церкви. Собирались по домам, нанятыми за плату у неверующих. Имели единственный дом Павловны в городе, дом, где можно было проводить молитвенное служение. Своих домов мы не имели, жили в общежитиях. Церковь состояла почти вся из молодых людей. Однажды к нам в собрание вошли пожилые супруги Кривых из баптистов. Они полностью приняли учение Господа о крещении Духом Святым. И всякий раз, смотря на убеленного сединой брата Кривых, слушающего Слово Божье, я видел его плачущим. Это был ревностный по Богу человек. Супруги Кривых решили пригласить всех нас на служение в их дом. Они жили с сыном и невесткой. Мы собрались в этом доме, прославили Творца, и когда собрание наше приходило к концу, соседи позвонили в милицию. Три милиционера, войдя в дом, спросили: «Что это за сборище? Кто хозяин?» Хозяева немного испугались, но не милиционеров, а того, что сын их, отсутствующий, теперь узнает, что милиция была в их доме. Да и верующие были приглашены без его ведома. «Кто хозяин?» — крикнул милиционер. «Я хозяин», — ответил я вместо хозяина. «Как фамилия?» Я сказал мою фамилию. Милиционер записал и скомандовал: «Пойдем с нами». Наша молодежь была очень дружная. Не раз на вокзале или на площади приходилось проповедовать о спасении Божьем, петь хвалу Ему, и когда милиционеры хватали меня за руки, чтобы увести в милицейский участок, молодежь освобождала меня из цепких рук милиционеров. Так было и на этот раз. Милиционеры, решив позвать на помощь еще больше блюстителей порядка, оставили одного из них, дабы мы не разошлись. Но мы вышли во двор, направившись каждый к своему месту жительства. На пути этим блюстителям попался пьяный человек, которого они попытались увести в КПЗ, как они обычно это делали. Пьяный оказал сопротивление. Не в силах надеть на него наручники, милиционер придавил ему грудь, отчего тот умер. Неизвестно, кто был этот человек. Факт: милиционер угодил за решетку на 3 года. Верно слово: «Так как ты дорог в очах моих и многоценен, и я возлюбил тебя, то отдам других людей за тебя и народы за душу твою». Говорится в книге пророка Исаии, 43 глава, 4 стих. Брат старец Кривых заболел. Очевидно, настал час его уйти с этой земли. В плаче он говорил, что Господь не простил его грехи, что он не имеет никакого свидетельства, что угодил Богу. Мы пытались утешить его упованием на Бога. Так пробегали дни. Во время нашей молитвы в доме Павловны Дух Святой сказал: «Поспешите к больному Кривых помазать его елеем». В видении было показано, что ангелы ждут взять его дух. Мы побежали. Прибежав, вошли в дом, пали на лица свои, поклонились Господу и молились. Затем я вылил масло на руку, помазал голову, грудь, руки и ноги брата. Он поднялся со своей постели, походил и сказал: «Явился мне ангел Господень и сказал: не плачь, твои грехи прощены». Он лег в постель, спокойно, с улыбкой на лице, уснул. Мы хоронили брата, неся тело его на кладбище с пением: «В край родной, в край родной, в край родной страны, в край мира, счастья, тишины». По улице Горького было остановлено все движение транспорта. Когда я проповедовал, вся городская милиция, окружившая нас, и толпы горожан слушали Слово Божье, видя лицо мое сияющим, как говорили после, непонятным светом. Никто языком не пошевелил, чтобы помешать похоронной процессии, идущей с пением, и на перекрестках улиц братьям, стоящим с проповедью Евангелия. «Праведник умирает, и никто не принимает этого к сердцу. Мужи благочестивые восхищаются от земли, и никто не помыслит, что праведник восхищается от зла. Он отходит к миру. Ходящие прямым путем будут покоиться на ложах своих. Дорога в очах Господних смерть святых его». Радуясь в молитвах, через видение, пророчество, Господь говорил к нам. Никто из молодежи не хотел расходиться с таких благословенных собраний. Газеты и журналы мирские не интересовали нас. Не так, как это происходит ныне. Видно, немалый интерес к информации, новостям. Однако не умолился Дух Господень. И водимые Духом Божьим были и есть сейчас. Они-то и называются сынами Божьими. Это было в начале 50-х годов. Господь показал в видении сразу после смерти Сталина. Москва, Кремль, на Спасской башне бьют куранты. Большой зал заседания Коммунистической партии большевиков Советского Союза. С речью выступал Маленков. И вот явился ангел с неба, имея в руке крапила. И он начал кропить одному на уста, другому на разум, на сердце, на глаза всех заседающих. Этим Дух Святой дал нам разуметь, что над царствами человеческими владычествует Всевышний Бог и поставляет над ним, кого хочет. Сердце царя в руке Божьей. Другой ангел Господень слетел с неба, имея большую палку, и ударил ею по спине Маленкова, и тот опустил голову, затем согнулся и упал мертвый. Простой люд заплакал. И это видение в скором времени исполнилось. В следующем видении Дух Святой сказал: «Вот Хрущев будет пытаться поднять сельское хозяйство, но успеха в этом ему не будет». Были показаны бескрайние поля засеянной пшеницы, и как бы появился на них богатый урожай, и вдруг эти поля стали пустыми. После пророчества, прошло 20 лет, я проезжал по целинным землям от Омска до Павлодара, Целинограда, видя исполнение пророчества. Сельскохозяйственная техника, вся покрытая ржавчиной, стояла в бездействии. Никто не пахал и не сеял. Черные бури унесли верхний слой плодородного чернозема. Знатоки этот феномен называют эрозией почвы. В одном из совхозов администратор сказал в беседе: «Мы перешли на скотоводческую ферму, но, как видите, и трава не растет». Хрущев со своими учеными допустили грубейшую ошибку, приказав вспахать все поля, и черные бури унесли плодородную почву. Я спросил у него: «Вы теперь не поете эту песню? Вьется дорога длинная, здравствуй, земля целинная, скоро я тебя увижу, моя любимая, в степном краю». Этот начальник рассмеялся и сказал: «Нет, мы уже эту песню не поем». «Бог Всевышний, — сказал я, — который сотворил небо и землю и море и все, что в них, поселивший человека на земле в прошедших родах, попустил всем народам ходить своими путями, хотя и не переставал свидетельствовать о себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные, и исполняя пищею и весельем сердца наши. Бог хочет, чтобы все люди познали Его и чтили Иисуса Христа, Спасителя всех людей. И то, что вы видите, пустые поля, не без ведома Всевышнего. Это видно по верной пословице: без Бога и не до порога. И если Господь отнял разум у правителя, кто возвратит его ему? Все, живущие на земле, ничего не значат. По воле своей Бог действует, как в небесном воинстве, так и у живущих на земле. И нет никого, кто мог бы противиться руке Его и сказать Ему: «Что ты сделал?» Администратор спросил: «Откуда ты?» «С Украины. Приехал на духовную целину сеять Слово Божье в сердцах людей». В Донбассе из города Алчевска в Ирмино я был направлен в командировку вести монтаж электроподстанции. В городе Кадиевке, в гостинице, где я жил после работы, с великой жаждой я читал Священное Писание, чувствуя сильное наполнение Духом Божьим в посте и молитве. Вес мой был около 45 килограммов. В 1953 году на медкомиссии взвесили меня, и военком спросил: «Где тебя морили?» «В Советском Союзе». Такого ответа не ожидал военком, до того насмехавшийся надо мною: «Вот, посмотрите, до чего вера таковых, как он, доводит». Там, в командировке, Господь показал видение о последнем времени на земле. Сколько мог я видеть, земля была иссушена зноем, деревья и трава были весьма сухие. И увидел я престол, и сидевшего на престоле зверя, подобного частью барсу и частью на медведя. У дороги, ведущей к нему, справа и слева, метров около 10, были посажены елки. К удивлению моему, они лишь только были зелены. И множество людей, головы которых были почему-то обриты, ужасно худые, поклонялись зверю, говоря: «Кто подобен ему?» И открыл зверь уста свои для хулы на Бога и живущих на небе. В таком присутствии Божьем в то время я заключил завет с Богом, а яснее просил Его: «Господи, если когда-либо я отступлю от Тебя, так лучше жизнь мою прерви, но не лиши меня царства Твоего». И Господь показал мне в видении прекрасную, цветущую землю. Я отдыхал на лоне неописуемой райской красоты и в духе ходил по ней. Видел реку жизни и храм, упомянутый пророком Иезекиилем, и голос зовущего звал меня войти в него. Чем потерять чувство к святой любви, слух к слову, к песне сердца сладкострунной, видению дня, прелестной ночи лунной, так лучше жизнь мою прерви, Творец, Твоей всесильной рукой, и дай на лоне вечности покой. Жизнь подобна реке, и воды той же реки, текущие с гор, воды шумные, и воды, текущие по равнине, воды тихие, но те и другие веселят град Божий. Служение церкви нашей совершалось в одном из домов, нанятом у мирских людей. Две невестки жили в одном доме, и одна из них украла у другой деньги. Вошедши в собрание, они поклонились Богу. Я сидел за столом и почувствовал, как чья-то рука тянула меня за рубашку. Это было трижды. Я смотрел, оглядываясь, и никакой руки не видел. Но это было такое сильное ощущение, что противиться было трудно. Я пошел туда, куда тянула невидимая рука. И вот одной из этих невесток Дух Святой сказал: «Ты украла деньги. Возврати их и покайся в этом грехе». Она закричала: «Господи, точно так! Ой-ой-ой, точно так! Я украла деньги». Страхом Божьим было охвачено все собрание, исповедуя грехи свои. Вся церковь коленопреклоненно слушала, что Дух Святой продолжал говорить. «Милосердием и правдою очищается грех, и страх Господень отводит от зла», говорится в книге Притчей, 16 глава, 6 стих. Однако не все христиане это понимают. А если и понимают, то лгут, как Анания и Сапфира. Такова тенденция. Когда Дух Святой обличает кого-либо в церкви в его грехе, греховной природе свойственно оправдываться. Однажды в видении Господь показал сестру Отморскую, показал, что из уст ее вылетали черные камни. Духом Святым было истолковано это видение так, что сестра говорит непристойные слова. Все в церкви знали ее как примерную христианку, и у некоторых вкралось сомнение об истинности виденного и сказанного. Да и сама она отрицала правдивость откровения. Что делать? Как узнать? Я спросил Отморскую: «Когда дети соседские бегали по твоему огороду, что ты сказала им?» Я обозвала их подлюками. Собрание возмутилось. «Как же это так? Разве можно так верующим обзывать детей?» Ничто греховное не могло скрыться даже и то суетное, что говорили в дороге, идя на собрание. Дух Святой обличал людей за непотребные разговоры. Однажды две сестры вошли в собрание, а в церкви было так, что входящие в собрание преклоняли колено и, помолившись, поднимались, говоря «Мир вам!». Все собрание, вставая, отвечало «С миром принимаем!». И вот, идя дорогою, они говорили о сапожках, и Дух Святой обличил их, сказав: «Если вы идете в Дом Божий, зачем вы говорите о сапогах? Помышляйте о небесном». Я спросил: «Сестры, вы говорили о сапогах?» «Да, мы говорили о сапогах, которые в моде. Мы каемся». Встречаясь с некоторыми верующими в Луганской области, неоднократно я слышал наречие «тут, тут, та-то тут». С этим явлением я встретился впервые. Да еще прочитал безбожную брошюрку «Пятидесятники», в которой говорится, что якобы языки, глоссолалия, это продукт человеческого ума от недоедания. Израиль видел чудеса Божьи у Красного моря. Люди пели победную песню, но вскоре, испытываемые Богом, искушали его снова. То же произошло и со мной. Будучи проповедником Слова Божия и не бодрствуя, меня постигло искушение сомнений. Улыбка исчезла с лица моего, я начал все проверять. Как сказал поэт: «Как жалкий трус, я жизнь не прятал за обманы и не рядил ее в поддельные цветы, но безбоязненно в зияющие раны, как врач и друг, вложил пытливые персты. Огнем и пыткою правдивого сомнения я все проверил в ней, боясь себе солгать. И нету для меня покоя и забвения, и вечно буду я бороться и страдать». Я вел электромонтаж процент крана на Блюминге, когда подошел ко мне брат Павел, говоря: «У тебя работа лучше моей». Но мне было невесело. Я поделился сомнениями с ним, а в этом цеху работали сотни рабочих, наладчики, строители из стальконструкции, с Уралмаша, Союз сантехмонтажа, КАВ электромонтажа. Много было китайцев, практикантов из Московского университета. Некоторые из них работали со мной. Я был шефом над ними. И я молился Господу: «Господи, Ты знаешь мое сомнение, но я же люблю Тебя, Боже, всей моей душой. Если Ты поможешь мне удалить это сомнение, и я буду говорить с этими студентами на китайском языке от Духа Твоего Святого, и Ты утвердишь меня, то я пойду, Господи, туда, куда Ты меня пошлешь. Я скажу о Твоих чудесах всем, кому Ты хочешь, чтобы я сказал». Это было перед обедом. Собрались китайские студенты-практиканты, и я начал говорить на китайском языке от Духа Божия. Бывшие недалеко русские сбежались, говоря: «Олег говорит на китайском. Где он выучил его?» Духом Божьим я продолжал говорить китайцам. Они, как солдаты, стояли, не шевелясь, слушая речь. И когда я окончил говорить, они в один голос закричали: «Не может быть! Не может быть!» Один из них, прозванный Витя, хорошо говорил по-русски. Он подумал, что я знаю китайский, и на китайском языке замяукал. Но я попросил: «Витя, переведи мне на русский. Я не понимаю, что говорил вам». И он сказал: «Ты говорил, что Советский Союз поссорится с Китаем, прекратится помощь Китаю. Главную роль в правительстве займет Чжоу Энлай. жизнь вечную дает Иисус Христос. И был задан вопрос всем нам: верите ли вы в Спасителя Христа? С этого вопроса каждый день я говорил китайцам о Господе Боге. Они рассказывали, что отцы их поклоняются солнцу, сложив руки ладонями к устам, согнувшись очень низко к земле. Отошедший в сторону от собравшейся толпы, из очей моих полились слезы радости. На небе я услышал звуки арф неизреченной музыки. Мне казалось, что над головой моей сонмы ангелов и Господь среди них. Я смотрел вверх, где оно, то счастье. Оно вблизи, со мной, во мне. Аллилуйя! Непрекращающаяся гармония служения на небе. Смотря на меня, электрики, рабочие спрашивали: «Что случилось с тобой?» Я упал на лицо свое в машинном зале на пол, покрытый метлахской плиткой, говоря: «Это все правда. Вот оно, счастье. Оно дается только верой, по дороге правды. А без веры невозможно угодить Богу». Я ушел домой, оставив работу. Идя дорогой, все так же слышал музыку богослужения на небе. Об этом событии я рассказываю в церкви всякий раз, вспоминая моего любимого Спасителя Иисуса. Лейтесь слезы любви, слезы сокрушения, слезы во спасение. Лейтесь, как капли крови, так, как в Гефсимании, за мир, в сострадании, плакал Учитель, любя. Так лейтесь в смирении и в благоговении слезы, чтоб умерла я. И вот, наконец-то, меня призвали в армию, хотя я по весу не стал жирнее тех времен. Здесь же, в городе, квартировалась танковая часть. Там же была и часть саперов, переформировавшаяся в стройбат. Все новобранцы переоделись в военную форму. Не помню, по какой причине я не попал в баню, чтобы получить обмундирование. По-видимому, я и не хотел его. В своей гражданской одежде ходил несколько дней, на удивление всем солдатам и офицерам. Вечером я попросил командира отпустить меня в собрание, но меня не отпустили. Имея сильное желание, как сказано в Писании, к святым, которые на земле, и к дивным твоим, к ним все желание мое, я перелез через шлакоблочный забор и пошел в дом Павловны на улице Базарной, где я жил. Там же и было собрание нашей церкви. Собрание святых было и есть моим счастьем на земле. Переночевав, утром я поспешил в часть, и когда перелезал забор, меня увидел один из офицеров и закричал: «Стой! Кто ты?» Подошел капитан и сказал: «Этот из наших», и пригласил меня в кабинет командира. Тот, схватив воинский устав Иосифа Сталина, и прочитал, кажется, это был 9-й пункт устава: «За неподчинение в армии применять оружие». И из кобуры он вытянул пистолет и им стал бить меня по голове. «Не хочешь? Заставим! Не умеешь? Научим!» — кричал он. Несколько солдат схватили меня и прижали за руки к спинке стула, а два из них сняли мои сапоги и одежду, смеялись надо мной нагим, говоря: «Где Бог твой? Что хотим, то и сделаем с тобой». Я не выдержал этого и воззвал к Богу: «Боже мой, где же ты? Ты видишь, как они ругаются надо мной». Солдаты смеялись, одевая меня в военную форму, сапоги и шапку с красной звездой на голову. Подвели к зеркалу, сказав: «Посмотри, какой ты солдат!» С шапки я снял звезду и выбросил ее. Утром весь гарнизон пришел в движение. Тот командир, грозивший мне расстрелом, попал со всей своей семьей в больницу. И больше я его не видел. А солдата, который слишком хвалился, говоря: «Где Бог твой?», парализовало. Кстати сказать, его дядя, по словам его, был верующий. И пронеслось между солдатами это слово: «Заколдовал». А когда я шел по коридору корпуса, солдаты, приветствуя меня, кидали шапки вверх к потолку. Офицеры, смотря на это, сказали мне: «Ты разлагаешь армию». В столовую строем не приходилось ходить. Капитан отдельно брал меня с собой, и лишь потому, что командир тренировал солдат. «Встать! Сесть! Встать! Сесть! Снять головные уборы!» Я же, придя в столовую, снимал головной убор, помолившись, садился за стол. Солдатам было смешно, что эти приказания не действовали на меня. Вечером я из части ушел в собрание. Моей сестре в видении Господь показал, что сатана колючей проволокой связал мне руки, но ангел Господень освободил меня. Из этого видения было понятно, что Господь освободит меня от армии. Шел девятый день так называемой службы, а вернее, не службы, и этот день был последним. Собрались военачальники, призвав меня на беседу. Но прежде чем войти к начальству, командир просил меня: «Припаяшься ремнем, приложив руку к шапке, доложи: я рядовой, по вашему приказанию, прибыл». Но я этого не сделал. Вошел в их кабинет с расстегнутым бушлатом, сняв шапку, сказал: «Здравствуйте, товарищи коммунисты!» «Здравствуй», — ответили они и пригласили сесть. И майор политрук спросил: «Если наша часть переедет в Петровеньки, вы и там будете продолжать посещать ваше богослужение?» «Да, и не иначе, в этом вся моя жизнь». «А вот если нападут на нас немцы, вы будете защищать нашу родину-мать?» «Мне нечего защищать. Нет ни кола, ни двора. Скорее для меня это не родина-мать, а мачеха. Я странник, и, как сказал Лермонтов, по мне отчизна только там, где любят нас, где верят нам. Родина – это там, где не слышно криков и кнута погонщика. На небесах она, откуда и ожидаю Господа славы». «Да ты просто неграмотный молодой человек», — сказал капитан. «Земля когда-то, миллиарды лет назад, была расплавленной массой, потом постепенно остывала, и впоследствии зародилась на земле жизнь. Какой там Бог? Так глупо верить в несуществующее». «Нет, от века и до века, когда Бог не сотворил ни земли, ни начальных пылинок вселенной, Он был, Он есть, Он вечно будет. И по теории Шмидта, земля была не расплавленной массой, товарищ капитан, а создана из мельчайшей космической пыли. И не стоило бы так трудиться Шмидту, а просто прочитать в Библии о начальных пылинках вселенной». Майор политрук сказал: «Климок прав, а вы, товарищ капитан, отстали от жизни». Мой капитан покраснел и замолчал, а тот продолжал: «Моя фамилия Гаврилюк, и я думаю, вы вспомните меня». «Да, эту беседу с вами забыть невозможно», — ответил я. «Идите домой, переоденьтесь, а форму военную принесете нам». И пришел я в часть, сдал одежду, подал руку военачальству, они любезно простились со мной. Впереди ожидали меня бескрайние Господни поля, зовущие к труду евангельскому. И было привычным, когда всякий раз мирские звали меня на похороны, прося проповедовать Слово Божье. И от этого преследование властей увеличилось. В церковь приходили власть имущие и подвластные им под видом братьев, но Господь в видении показывал, что на них одежды из 100-рублевых купюр. И однажды, когда я был в отсутствии, в отпуске, одного нашего брата вызвали в военкомат. Там находился еще один человек, якобы отказывающийся от службы в армии, да и отца своего представил он как неслужившего, даже не брал армейской одежды. Это был заранее задуманный кагибистский сценарий. Этот мнимый брат попался за спекуляцию, работал он арматурщиком, а жена его домашней швеей. Она шила, а он продавал на базаре по воскресным дням. Нашего брата в военкомате о чем-то спросили, будто выясняя неточные записи, и отпустили. Отпустили и этого, неженатого, как он потом себя назвал. Встретившись на улице, наш брат сказал: «Приветствую тебя, брат мой». Этот брат был Володя Хмель. Его кагибисты научили, как молиться на иных языках. Войдя в собрание, он так молился, что все собрание ликовало. Когда я возвратился из отпуска, мне сказали, что присоединился к церкви юноша-брат, крещенный Духом Святым и такой ревностный. И правда, когда я вошел в собрание, на молитве он громко говорил: «Аллилуйя! Гойте фатер, гибмир фасер, гхоуте васер!» Немецкий набор слов. «Сегодня, Отец, дай мне воды, сегодня вода». Мой дух не соединялся с духом Хмеля. Имея дар различия духов, я спросил: «Тебя Бог крестил духом?» «Да». «Ты откуда родом?» «С Западной Украины». «Отец твой христианин?» «Да». «Он был судим за отказ служить в армии?» «Да». «Где родители живут?» «В Новосилках». «А где живешь ты?» «В 250-м общежитии». «Ты женат?» «Нет». И пришлось созвать всех пророков в другую комнату с открытой просьбой к Господу. Женат ли Володя Хмель? Имеются ли у него жена и дети? Где живет? И Господь в видении показал: Володя купается в грязи, он женат, имеет жену и одного ребенка, живет на переулке Чапаева, дом 3, квартира 3. Мы всегда повторяли этот стих: «Слава Божия облекать дело тайною, слава царей исследовать дело». Царственное священство должно расследовать дело. В 250-м общежитии Хмель жил до женитьбы. И чтобы подтвердить, что он живет с женой и ребенком на переулке Чапаева, дом 3, квартира 3, я попросил Хмеля сходить с ним к знакомой ему швее и заказать мне белый костюм. Вошедший в дом швеи, я заказал костюм и, беседуя с ней, спросил: «Ты, наверное, подруга жены Хмеля?» «Да, мы давно знакомы. Они живут на переулке Чапаева, дом 3, квартира 3». И после этого я еще направился к Володиным родителям. С трудом, но все же нашел Новосилки и дом родителей Хмеля. Расспросил детально обо всем интересовавшем меня, удостоверившись окончательно в неправде этого неудачника, вкравшегося в церковь. Мать Володи наливала молоко в кружку, и слезы ее падали в молоко. А она приговаривала, что москалыха причаровала их сына, оставившего их одних на старости лет. Очень измученный, я пил молоко, смотря на стены с иконами и фотографиями Володи с родителями. Затем поспешил в обратный путь. Была осень. Низко по небу ползли черные тучи. С обнаженной головой, как труженик с поля, который закончил свою дневную работу, я шел по извилистой грязной дороге через поля и села. В руке держал маленький чемодан и головной убор. Что думал я в это время, знает лишь один тот, кто даровал мне свет жизни и повелел нести этот свет с мрака, свет спасения, целительный бальзам в этот мир, строптивому и развращенному народу, как сказано в Писании. Народ, сидящий в тени смертной, увидел свет, просвещающий путь язычникам ко спасению. Вдруг сзади послышался какой-то скрип, затем мужской голос. «Ну, вё!» Я оглянулся. Сзади ехал мужик на обыкновенной галицейской подводе. Не прошло и минуты, как подвода сравнялась со мной. «Звідки пан іде?» – заговорил фурман. «Вон, с того селения». «Пан, напевно, робить доктором?» «Да», – ответил я. «Прошу сідати, вас підвезу». Я сел рядом с фурманом, который взмахнул кнутом, дернул вожжами, и лошади побрели по дороге. «О, пане доктор, який я є радий, що зустрів вас! Багато разів я сі звертав до докторів, і, як бачите, ніщо не помагає. Завжди зав'язую горло хустиною, і вже довгий час я є слабий». Тем временем, пока фурман рассказывал историю болезни, я думал, как помочь мужику, ибо сам, хотя и знал нечто в медицине, не был тем доктором, о котором думал мужик-фурман. «Прошу пана доктора, чим пан доктор може мені допомогти? Я таксі змучив». «Вы, по всей вероятности, сильно простудили свое горло?» «Так, так, пане доктор». «А вы не пробовали прикладывать горячий компресс?» «Пане доктор, ничего той компресс не помогає». «А, сейчас мне все ясно. Моя встреча с вами по воле Бога моего. Христос сказал, что это болезнь не к смерти. Вам нужно излечиться сначала от пороков греха, покаяться и обратиться к небесному доктору, Иисусу Христу, который исцеляет всякую болезнь, всякий недуг, духа, души и тела. Я ему служу. Он всегда и всюду наполняет вселенную. Агнец Божий, взявший грех мира на себя, Спаситель, который был распят за наше беззаконие, и ранами его мы исцелились, как об этом сказал пророк Исаия. Поспешите прийти к нему, доктору, именно сейчас. Сбросьте гнет греха, поверьте и получите исцеление в лучах солнца правды величайшего доктора Христа Иисуса, Сына Божия, навсегда». Диалог был прерван. Видно было, как фурман застыл в глубоком размышлении. И, наконец, тучи рассеялись. Небо прояснилось. Непросохшая после дождя широкая равнина сверкала издали морем изумрудов. Поблагодарив фурмана за проезд, я спрыгнул с подводы, направляясь к близлежащей железнодорожной станции Красне. День угасал. Вишневый отсвет заката охватил полнеба, и мирный пожар вечера запылал над степью. Возвратившись в церковь, я предложил Володе Хмелю встать на колени для заключительного допроса. Члены церкви все встали. Обратившись к Володе с тем, чтобы он покаялся, я сказал: «Воздай славу Богу нашему и сделай перед ним исповедание». Володя лгал, что не женат, что живет в 250-м общежитии, хотя я трижды повторял один и тот же вопрос. Володя был верен отцу лжи. И когда я напомнил, что посетил его родителей, и что он женат, имеет жену и ребенка, которые живут по переулку Чапаева, дом 3, квартира 3, его бросило в пот, который большими каплями падал на пол. И когда я сказал ему: «Ты неверующий, ты заслан предавать нас властям тьмы века сего», Володя не сказал ни да, ни нет. Как пьяный, шатаясь, он шел домой по улице, делая зигзаги от одной стороны улицы к другой. На другой день на одной из шахт на похоронах я проповедовал Слово Божье. Возвращаясь домой, я смотрел на багровый закат солнца, завершивший мой последний день свободы.